Я хочу сегодня вашему вниманию предложить об одном из очень важных качеств христианина, духовного лидера. Эти слова записаны в первое послание святого апостола Павла к Коринфянам, 4 глава, 1-2 стих. Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, 4 глава, 1-2 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот такой текст Священного Писания. Так вот, верность – это одно из основных качеств не только домостроителя, не только лидера, но и любого христианина, каждого из нас. Почему это так важно, почему это так необходимо? Потому что это требование Евангелия, это требование нашего Господа. От домостроителя требуется, вот, чтобы каждый оказался верным. Более того, сам Господь Иисус Христос сказал такие важные слова. Итак, будь верен до смерти, чего бы тебе ни стоило это. Сохранить верность в служении, в молитвенном служении ли? Это очень важно. Неверность – это есть слово, противоположное слову верность. Так вот, вы помните книги Откровения, 21 глава? Итак, там написано, что участь неверных – озеро огненное. Ужасные последствия. Как видите, что это качество имеет последствия. Это не просто от случая к случаю. Сегодня верный, завтра неверный. Это не просто сегодня есть желание или завтра нету. Это то качество, которым должно быть пропитано наше сознание. Так вот, я хочу сказать, что мы живем, или Бог сподобил нас жить, время, которое очень ужасно по своему духовному состоянию. Почему? Потому что это такое время, когда ты не знаешь, кому можно верить, а кому нельзя верить. На кого можно положиться, на кого нельзя положиться. Кого можно попросить о ком-то, и он, ты знаешь, что он будет молиться о тебе всегда. И это очень важно, когда ты знаешь, что у тебя есть человек, который всегда помнит тебя в молитве. И эта молитва исходит из сердца. Это не просто, как вот сейчас был диалог, вы слышали молитву «Отче наш», потому что так научены с детства произносить эту молитву, но не рассуждая абсолютно о ее значимости, о ее духовном состоянии, содержании, о чем она говорит. Так вот, это так важно и так необходимо. И мы все нуждаемся именно в этом. Даже такие великие люди, в смысле в духовном служении, как апостол Павел, он просил молиться, молитесь и обо мне, братья, он говорит. Мы нуждаемся в этом. И как хорошо, когда ты знаешь, что есть люди, которые в действительности из глубины сердца, пропитаны этим чувством, с глубоким сознанием, они молятся, произносят молитву. Так вот, к великому сожалению, вирус неверности сегодня проявляется во многих христианах и даже во многих лидерах. Я хочу обратить сегодня внимание ваше на два момента только из прочитанного текста. И тема нашей с вами беседы – это тема о верности. Конечно, здесь гораздо больше моментов из прочитанного текста вытекает. Но я хочу обратить ваше внимание на очень важные вытекающие обстоятельства, которые подтверждают нашу верность абсолютно во всем. Итак, чем характеризуется верность лидера? Чем характеризуется верность духовного служителя и вообще верность христианина? Она характеризуется одним очень важным качеством – ответственность. Этому человеку можно смело поручать это служение. Он верен в том, что он обещал. Он ответственен за свое дело. Я уже говорил, что Бог сподобил нас жить в это время, время последнее. И это время характеризуется чем? Самой большой и ужасной безответственностью. Еще никогда в истории человечества люди не были так безответственны, как в настоящее время. Их слова, их заверения, их обещания ни о чем еще не говорят и ничего не значат. Сегодня он может вам пообещать, но стоит только немножечко подуть какому-то ветру, не буре, ничего, а какому-то маленькому ветру, и все эти обещания, они лопаются, как мыльные пузыри. Почему? Безответственность. И это несмотря на то, дорогие мои, что на верных ожидает венец, верных ожидает слава, а неверных ожидает озеро огненное. И тем не менее, зная это, сегодня наш современный век характеризуется безответственностью. Так вот, в Библии есть один интересный момент. Один пророк переоделся совершенно в другую одежду и вышел на дорогу, по которой едет царь израильский. Они только что воевали и с сирийцами. И вот он возвращается. Выходит этот человек. А перед этим, вы помните, как он попросил одного, чтобы он его начал бить и избивал, тот отказался. Он тогда другого попросил, что ты бей меня. И тот его бил, бил, бил. Вот так, что там остались знаки, синяки, что он избитый. И вот едет царь израильский, он вышел навстречу. В чем дело? А дело вот в чем, он говорит, что когда раб твой занялся теми или другими делами, человека, которого ему привели и сказали, что ты смотри, сторожи его, охраняй его, чтобы он никуда не сбежал. А он говорит, что если я занялся другими делами, он где-то сбежал, его не стало. И царь говорит, так тебе и нужно. Ты был безответственным человеком. И тогда пророк снимает с себя это одеяние, и тогда царь узнал, кто это. И он говорит, что ты этот человек, которому Бог поручил это сделать, но ты своими делами занимаешься, безответственен. Ему поручили стеречь, но он безответственен, он не согласился. Вот так бывает в нашей жизни, милыми. Безответственных людей абсолютно не беспокоит результат безответственности. Ему поручено что-то делать или не делать. Он знает запрет, но он занят своими делами. У него свое дело, у него свой план, у него своя работа. Так вот, человек отправляется в дальнюю страну, чужую страну, и он призывает к себе своих рабов, и он дает им одному 5 талантов, другому 2 таланта, третьему дает 1 талант. И заметьте, они все в зале. То есть они дают обещание, то есть они показывают своему господину, что они в полной ответственности, они понимают, что от них требуется. То есть эти люди дают понимать хозяину, что когда он вернется, они с полной ответственностью дадут ему отчет. И заметьте, первых два по возвращению хозяина, они вернулись, дали отчет. И господин сказал: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен», заметьте. И тот, который 5 принес, и тот, который 2 принес. «Добрый, верный раб, в малом ты был верен». А вот подходит третий, безответственный. «Ты же взял, почему ты, зная о том, что хозяин такой, что берет там денег, не ложил, что он жестокий, ты же знал это, почему ты дал возможность своему господину доверить тебе этот талант, ведь ты наперед уже знал, что ты не будешь этого делать, что у тебя свое мнение на этот счет, что ты имеешь мнение о хозяине, и ты возьмешь этот талант, и ты ее завернешь, и ты запрячешь, и будешь заниматься своими делами все это время, пока не вернется господин. Ты дал господину возможность надеяться на тебя». Вот так сегодня многие христиане. Они хотят быть добренькими. Да, они никогда не откажут сразу вам, но они дают возможность вам надеяться, да. Я постараюсь, но так старается, что с этого ничего не выходит. Безответственность. Посмотрите на мужей Божьих, насколько они были ответственны. Посмотрите, Господь встречается с Ноем, и Он дает поручение Ною. «Ной, ты будешь строить ковчег». Он дает ему размер ковчега, он дает план, он дает ему, с какого дерева строить. Абсолютно все. Я не знаю, были ли там чертежи, или Господь так действовал Духом Своим Святым, что Он и без чертежей давал для Ноя разумение, как это делать. Бог знает один. Но вы заметьте, как поступил Ной после этого. Он не стал говорить для Господа: «О, Господи, я должен вначале пойти в колледж, я должен закончить колледж по строительству ковчегов, потому что я еще никогда не строил и никогда не был с этим, мне это дело не знакомо, я должен». Он не сказал: «О, Господи, я должен организовать миссию по строительству ковчега и собирать пожертвования от тех людей». Бог говорит с ним, и когда Бог говорит с ним, тогда Ной тут же, сразу после этого, принимает решение и начинает сразу. То есть он сразу приступил к делу. Как? Ной и его сыновья. То есть ответственен. Да, этому человеку можно поручить. У него были семейные дела, возможно, общественные дела. Мы не знаем, чем он занимался, был ли он земледелец, или он был скотовод, или еще чем-то. Но он приступил к делу, он сразу начал заниматься тем, что ему поручил сделать Господь. Как бы хотелось, чтобы сегодняшние наши христиане, как бы хотелось, чтобы они были проникнуты ответственностью в деле служения Господу. Где сегодня те христиане, где сегодня те лидеры духовные, которые подобно Илии, вернее, подобны Елисею, когда Илия шел, помните, а Елисей пахал, там было 12 пар волов, и он был при 12-й паре. И когда Илия бросил свою милость на Елисея, и он призвал Елисея, Елисей тут же, без всякого, останавливает работу. Он берет эти своих двое волов, на которых он пахал, он берет их, закалывает эти волы, Этот плуг деревянный, который он пахал, тогда не были плуги железные, тогда были деревянные салхи. Он его изрубил, разводит костер, берет это мясо, зажаривает, раздает этим слугам, которые пахали на 12, на 11 других парах валов. То есть идет посвящение, тут же идет. Он получил проглашение от Господа. Все, он свои валы посвятил Господу, он посвятил свой плуг Господу. Больше он не возвращается к тем занятиям, которые он делал до этого. Теперь у него новое занятие. Он ответственен. Он получил от Господа, и он знает, что это очень серьезно, потому что придет время, когда хозяин, давший ему этот талант, давший ему эту способность, давший ему эту возможность, он спросит у него, как ты употребил его в деле. Вот оно, дорогие мои, заметьте, как это важно, что верность подтверждается нашей ответственностью в деле служения, насколько мы ответственны. Можно было бы привести много-много примеров. Как бы хотелось бы, чтобы сегодня наши христиане были подобны пророку Исаии, когда Господь он услышал эти слова, кого нам послать? И Исаия говорит, вот я, пошли меня. Он тоже имел семью и тоже чем-то занимался. Как бы хотелось, чтобы современное христианство было похоже на этого древнейшего человека, который жил в Месопотамии, богатейший человек, там за рекой он жил. И когда Господь потребовал и сказал, Авраам, выйди из этой земли, выйди из твоего родства, и иди в землю, которую я обещал тебе идти. И Авраам идет. Он не стал откладывать. Авраам вышел и пошел. Верою Авраам повиновался. Ответственность. Люди понимали, что когда говорит Господь, это возлагает на них ответственность. Люди эти понимали, что когда говорит Слово Божие, это возлагает на них ответственность. Господь призывает к себе рыбаков, которые трудились на Генесаретском озере, там, в Галилейском озере. Это было их средство существования, это был их бизнес. И он идет и смотрит, вот два брата, Петр и Андрей, там ловят рыбу, теперь они сети своими вымывают. И Господь наш говорит, следуйте за мною. И мы читаем там Слово Божие. И они тот час оставили и пошли. Ответственность. И они никогда больше не вернулись, хотя пытались несколько раз. Дальше он идет, смотрит, тоже два брата. Иаков и Иоанн, и они тот час оставили. Дальше он идет смотреть, один начальник мытарей сидит и собирает подати там. И он говорит, следуй за мной. И он тот час последовал, оставил. К этому призывает нас Господь. Поэтому верные служители не боялись на себя взять ответственность за выполнение любого порученного им дела от Господа, любого Слова Божьего, то, что Господь поручает. Даниил не побоялся взять на себя ответственность молиться за свой народ. Вы помните, когда Даниил посчитал, что уже, да, пришло время, и почитайте книгу пророка Даниила, 9 главу, как он молится за свой народ. Как бы хотелось, чтобы наше современное христианство взяло на себя ответственность, если они верны Господу, если они верны своему слову, как бы хотелось, чтобы они взяли на себя ответственность молиться за народ Божий, молиться за церковь, молиться за больных, молиться за служителей, молиться за пробуждение. Нас окружает десятки, десятки тысяч людей, которые понимают наш язык, знают, свободно разговаривают. Как бы хотелось бы именно видеть в церкви людей ответственных, которые бы взяли на себя ответственность молиться не просто от случая к случаю, а регулярно, регулярно, регулярно посвящать именно для этой цели время. Второе, на что обращаю ваше внимание, чем характеризуются верные христиане, верные служители, они характеризуются преданностью, стойкостью и убежденностью. Это следующее качество – преданность, стойкость, убежденность. Это не фанатизм. Нет, это далеко. Будь верен до смерти. Он настолько предан Господу. Он настолько в действительности стойкий в своей вере. Он настолько убежденный в правоте своей вере. Настолько убежденный в правоте своего упования, в правоте своей надежды, в правоте доверия Господу, что он идет на смерть. Он не боится этого. Он стойкий, он выдерживает. Его стиль жизни и его проповедь – это одно целое. Очень часто мы встречаемся сегодня с людьми, с христианами, которые на словах говорят одно. На словах они стойки, на словах они преданы, на словах они убеждены, но их стиль жизни совершенно иной. Но для верных служителей это одно целое, оно неразрывно. Поэтому, когда вы читаете о таких людях, как Павел, например, то вы видите, что он был верен тому, что он проповедовал. Он был стойким человеком, он был убежденным человеком. То, что он избрал, или вернее то, что ему Бог поручил. То, чему учил апостол Павел, ни в коем случае не противоречило жизни, стилю жизни апостола Павла. Удивительная стойкость и преданность этого человека. А поэтому проповедники, христиане, чей образ жизни не согласуется с учением Евангелия, они не могут называться христианами, тем более быть служителями Господними, независимо от их дарования, независимо от их способностей. Вот почему Павел когда-то писал своему ученику Тимофею, он пишет ему замечательные слова. Смотрите, второе послание апостола Павла Тимофею, 3 глава, 10-11 стих. Я только выборочно читаю. Смотрите, что он пишет. «А ты последовал мне в учении, в житии, в расположении, в вере, в великодушии, в гонениях и страданиях». То есть Павел хочет сказать Тимофею: «О, Тимофей, ты знаешь о моей посвященности». Ты знаешь о моей преданности, о моей стойкости. То есть, что то, чему я учил, то, что я проповедовал, это стиль моей жизни. Ты не можешь сказать, Тимофей, что ты, да, видел во мне какое-то лукавство. Ты не можешь сказать, Тимофей, что да, когда я где-то перед публикой, перед народом выступаю, то я один, Павел, А если я где-то нахожусь, когда меня никто не видит, никто не знает, то это совершенно другой Павел. Нет, я тот же Павел и в гонениях, и в страданиях. Я тот же Павел, как он писал в послании филиппийцам, могу жить и в изобилии, могу жить и в скудости. Я не меняюсь, я служитель Иисуса Христа, я апостол. И в одной ситуации, и в другой ситуации. Вы заметите, какая преданность делу Божьему, какая стойкость, он не меняется. Так вот, как часто сегодня современные христиане, что они могут предложить своим последователям, своим ученикам? Я был 40 лет служителем или пресвитером. Другой говорит, я 35, третий говорит, я 25 и так дальше. Павел нигде не пишет и не упоминает в своих посланиях, о, Тимофей, я 40 лет был апостолом Иисуса Христа. Я имею огромнейший опыт. Учись. Абсолютно ничего мы не находим подобного. Нет. Но он пишет о преданности, он пишет о стойкости, он пишет об убежденности. Посмотрите на отношение апостола Павла хотя бы к своему народу, который вы читаете в 9 главе послания апостола Павла к римлянам. Посмотрите, что он пишет. И он пишет, и он знает, что Тимофей может сказать, да, это истинно так. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных по плоти, то есть израильтян. Вот оно что. Это стиль его жизни, это преданность Господу, это преданность служению, которое он получил от самого Господа Иисуса Христа. Не от апостолов, не Иаков его рукополагал, не Петр его призвал, а его призвал сам Господь Иисус Христос, когда он шел в Дамаск. Он был остановлен, и он принял от Господа это служение. Вот в этом кроется величайшая разница сегодня, от кого ты принял служение? От Господа? Или это группа некоторых твоих сторонников, которые выдвинули тебя на это служение? От этого зависит и преданность, кому ты предан, кому ты верен. Апостол Павел сказал, что он принял от Господа. И поэтому то, что он принял от Господа, посмотрите, он говорит, я сам желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих. О, можно подумать, когда читаешь эти слова и когда не знаешь Писания, можно подумать, знаете что, что его братья, евреи, они любили его, в каждом доме они ожидали его, когда же придет наш Павел? Как приятно быть с ним в общении, ожидали его. Они его поддерживали и духовно, и материально. Да, он мог опереться на их поддержку. Так мы находим в его жизни. Смотрите, он приходит в один город и начинает проповедовать. И его соотечественники, что они сделали? Они избили его. Избили до смерти, взяли за ноги, выволокли за город, не просто вынесли, а волокли по земле живого человека и выволокли за город там, подумали, что он уже мертвый. Вот как встречали его братья по плоти, то есть израильтяне. А теперь посмотрите, насколько Павел предан Господу и своему служению, что за этих гонителей, за этих убийц, за этих людей, которые так ненавидели его, которые даже наложили пост, помните, там 40 человек наложило пост и сказали, не будем кушать до тех пор, пока мы не убьем этого негодяя. Так они называли Павла. И вот за этих людей Павел говорит, Господи, я желал бы быть отлученным. Вот что значит преданность. В этом характеризуется верность служителя. Он предан тому, что он получил от Господа. Только два случая мы находим в Священном Писании. Вы помните, как когда-то Моисей в молитве к Господу, прочитайте дома, я не буду читать, 32 глава, книга «Исход», запомните. И вы найдете там: «Господи, и мое имя тогда изгладь, если ты изгладишь этих людей. Это же мои братья по плоти. Господи, я так люблю их. За что ты любишь, Моисей, этих людей? Они что, тебя поддерживают постоянно?» Нет. Они постоянно бунтуют, они постоянно бунтуют. Да Моисею в 1000 раз было легче, когда он пас овец в доме тестя своего Иофора. Они его понимали, они его слушали. Он идет впереди, они за ним идут. А это где-то около 3 миллионов. У каждого свой характер, у каждого свое мнение, у каждого свое понимание Священного Писания. Они идут к нему, они придираются, то им вода горькая, то им хлеба нету, то им еще что, то им яблоки не пахнут, то им еще что-то. У каждого свое какое-то требование. И в конце концов они хотят побить его. С тобой ли только Господь говорит? А Моисей стойкий человек. Почему? Потому что он принял от Господа служение. Он ответственный человек. Он верен своему служению. И он говорит: «Господи, я готов, чтобы ты мое имя изгладил, если ты их изгладишь». Бог говорит: «Нет. Кто согрешил, я тех изглажу». Вот она верность. На деле два величайших мужа. Это просто, вы знаете, когда я размышлял над этим, мне кажется, просто невероятно. Это как фантастика какая-то. Как-то даже не укладывается в моей голове, какая преданность делу Божьему. Сестры мои, братья мои, сегодня очень много делателей, которые клянутся в своей преданности делу Божию, клянутся церкви, клянутся семье, клянутся друг другу, муж жене, жена мужу. Но до каких пор эта преданность? До первого противоречия, до первого конфликта. Не по-моему, не так, все, больше моей ноги не будет. Обида, обида и обида. Чем сегодня доказывается наша преданность Богу в деле служения? Подумайте об этом. Чем? Я не говорю о том, что мы должны доказывать свою преданность, как доказал Павел и Моисей: «Господи, я готов, чтобы мое имя было вычеркнуто. Я готов, чтобы и я был отлучен за вот этих братьев моих, которые делают мне зло, столько неприятностей приходится терпеть, но ради спасения их я готов». Я не говорю об этом. Но подумайте, о чем? Чем сегодня доказывается наша преданность в деле служения Господу? Чем мы можем подтвердить и сказать: «Да, я верен»? От домостроителей, как мы прочитали, что требуется? Чтобы каждый оказался верным. Да благословит нас Господь и поможет нам. Если Бог даст нам благодать, то мы в следующий раз продолжим эту тему о верности. Мы посмотрим, чем еще подкрепляется и характеризуется это качество духовного лидера под названием верность. А сейчас мы помолимся, поблагодарим нашего Господа за то, что Он верен даже тогда, когда мы бываем неверны. Он всегда верен, единственный, как Господь наш. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что у Тебя всегда были, есть. И я глубоко верю, что они будут до скончания века те слуги Твои, те Твои посланники, которые будут стойки, верны, убеждены, будут верны служению, которому Ты их призвал, и призываешь. В любых обстоятельствах жизни, в любых экономических положениях, при любом президенте, при любом социальном строе, как мы это видим и наблюдаем, Твоих посланников, Твоих рабов, Твоих слуг, в Священном Писании, которых Ты пишешь. Господи, слава Тебе за это. А посему, памятуя свое несовершенство сегодня, я прошу у Тебя, чтобы Ты сделал нас способными быть верными Тебе. Верными, невзирая ни на что. Как и Ты требуешь в Своем Слове, верными до смерти. Ибо Ты обещаешь величайшую славу и награду тем, которые хранят эту верность. Господи, сохрани, чтобы из народа Твоего, с церкви Твоей, кто-то оказался неверным, ибо Ты же сказал в Слове Твоем, что неверных ожидает участь в озере огненном навсегда. Да не будет ни с кем этого в нашей церкви. Услышь нас, благослови нас на эту неделю. Я прошу Тебя тех, кто будет где-то в отъезде, тех, кому принадлежит идти к доктору, тех, кто болеют. Господи, Ты их всех знаешь по имени. Ты знаешь тех, кто просили молиться лично. Ты знаешь также тех, которые просили молиться за своих родственников, ближних, знакомых, которые передавали записки. Господи, даже те, которые живут не в Лос-Анджелесе, а живут за пределами нашего штата. Но я прошу Тебя за каждого из них сейчас в этот вечер. Посети, Господи, каждую душу, ободри, утешь, обласкай Твоей благодатью, чтобы они не унывали, а доверились Тебе во всем и полностью. Господи, благослови тех, кто будет трудиться, кто будет учиться или в других каких-то местах пребывать. Пусть Твоя благодать споспешествует на каждом месте для народа Твоего. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.